Ну что ж, дорогая церковь и пастор, с днем рождения. Да, мы ехали к вам долго. Это брат Владимир, человек Божий. Тем больше у него есть имя сына вашего пастора. Да будет так. Драгоценный. У меня такое желание. Может быть, потому что я еще еду. Если это я включаю поворот, включите фары, чтобы я хоть помню, что кто-то тут впереди, чтобы я не пошел на обгон, ладно? Да, чтобы все нормально. Так что, если я сплю, кричите «Аллилуйя!» Если я уже там уже все заснул, просто «Аллилуйя!» И я вспомню, о чем мы говорили. И пойдем дальше. Вообще... Пошло. Движение пошло. Поймало. Вообще, это... Я недавно был в Киеве. Представь себе. Меня пустили. Да, мы приехали туда. Четыре русских. Меня пустили первого. А их допрашивали. Да, у меня русский паспорт. И их отпустили первого через 2 часа, представляете? А я уже ел. И был уже на собрании, на служении, замечательно. Чтобы вам говорить, что понимаешь, когда ты русский, ты русский. И все видят, что ты русский. Я не знаю по поводу вас, по поводу мне это четко. 26 лет. Мало ли или много? Интересный вопрос, да? 26 лет. Я не знаю, через чего ваша церковь прошла. Наша прошла через различные эпохи, периоды, времени, интервал. Всякое было. Была смена пастора, была смена лидеров, были смерти. Но Господь кого-то забрал. А кто-то не пошел, куда Господь хотел его забрать. Были бунты. У нас было, воровали деньги, которые приносили на пожертвование. Но были разводы в нашей церкви. Были такие лидеры, которые оставляли свое служение. Причем мы узнали об этом по телефону. Это было хорошо, когда мы узнавали по телефону. Сейчас меня фотографируют. Давай. Я хотел просто улыбаться, как обычно я улыбаюсь. Были трудные моменты. Но я хочу тебе сказать, что церковь – это Божье чудо. Это Божья жемчужина. Говорят, что есть 7 чудес света, да? Я верю, что есть одно чудо Божие здесь на земле, и это церковь. Это правда, то, что невозможно ничем, никем и никак переусилить, перебороть. Она всегда жива. И знаешь, завтра я буду говорить, Бог мне дал слово о вашей церкви. Бог мне сказал, пусть эта церковь планирует свое будущее. И там слово, которое он добавил, интересно. Завтра я вам скажу, какое. Интригант? Это я, здравствуйте. Будем знакомы. Да. И потому что то, что я завтра буду говорить, будет для всех людей. Представляете? Не только для пастора. Это будет и для пастора, и для будущих пасторов, которые поднимутся. Но это будет для каждого человека, который здесь ходит в эту церковь. Это будет чудо. Но сейчас с тобой давай откроем Деяния апостолов, 21 главу. Мне даже не сказали, сколько у меня времени попроповедовать. Сколько вы мне даете, друзья? Вы мне даете 5?
Дух Святой вам дает.
А, по 10 минут. Спасибо вам большое. 10. 6 раз по 10. Ой, какой ты суровый, а. Когда ты тут зажигал, тебя никто не остановил, понимаешь? А ты, теперь ты меня останавливаешь. Я вообще-то радовался, когда ты это не останавливался, а ты мне даешь 60 минут. И будем читать с 8 стиха по 14. Недавно Господь начал говорить со мной о каких-то вещах о сердце человека, о сердце. И были проповеди, которые мы говорили в нашей церкви. И одну из этих проповедей я хочу тебе рассказывать. Мы будем говорить сегодня о сердце. И если ты хочешь, если ты пишешь название проповеди, ты можешь писать название этой проповеди так. Да будет Господня воля. Вот о том. Мы будем говорить о сердце и название нашей проповеди. Да будет Господня воля. Итак, читай с 8 стиха. На другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто, пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки, ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и таможние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, давайте все вместе: «Да будет воля Господня». Потрясающе. Понимаете, мы недавно опять были с братом Уэс, и он меня учит, он реально меня учит, как правильно проповедовать из Библии. Как не придумывать, я же главный придумщик. Есть такое слово русское. Да, то есть я единственный человек, пастор, который может взять такое красивое местописание и превратить его в ересь. Но просто я умею просто из ничего делать цветок. И поэтому Дмитрий Благоев, мой епископ, всегда говорит: «Ты что говоришь? Что это было?» Но иногда так, ну, так, ну, так, пойдем в офис, пойдем. У меня есть новость. Ты ереть, ты еретик, ты понимаешь? Потому что я могу. И вот Уэс мне говорит: это важно, чтобы ты научил правильно мыслить. И чтобы ты мог взять из Библии то, что она говорит, и ее пересказать по-русски, придавав ей определенные применения. Вот, изучая это местописание, я хочу сначала вам сказать предысторию. Деяния апостолов разделены на несколько такие главные, такие, да, то есть секторы, такие главные моменты. Первое, что ты видишь в Деянии апостолов, это то, что Иисус Христос доказывает своим ученикам, что Он жив. Это первая вещь, которую ты видишь в Деянии апостолов. И понимаешь, я всегда себе задал вопрос: зачем Он это делает? Потому что это было важно, чтобы эти ученики понимали реальность Его жизни. Многие люди иногда приходят к Иисусу, но не понимают, что Он живой. Для них Иисус Христос – это миф. Это Бог, который далеко. Это Бог, который решает проблему Маши, Пети и того другого. Это Бог, который близко к этому, третьему, пятому человеку. Но этот Бог, понимаешь, он иногда сочувствует меня. но далеко от меня. Вот он должен был им доказывать, что он жив, что он не просто говорил о чем-то далеко, но здесь он с ними ел, он с ними ходил, он с ними разговаривал. Понимаете, вот он жив, это не фантом, это не просто дух, это не просто его, понимаете, его душа жила, и она с нами разговаривает. Знаешь, как сегодня, на 9-й день, да, там, когда кто-то умирает, на 9-й день, на 40-й день, там, да, то есть душа возвращается, чтобы понять, где я нахожусь. И я несколько раз видел, как на Пасху люди приносят яйца в это, ну, на кладбище. Однажды я был голодный. Я вам не скажу, что я сделал с этими яйцами. Но они были реально уверены, что дух, их предки пришли это забрать. Мне было очень удивительно понять, что я дух предки. Да, то есть... Но тут это что-то другое. Он реален. Он с ними ходил. И я всегда всем задаю вопрос. Уверен ли ты, что Христос живой? Не-не-не. В твоей личной жизни. Это правда? Вот это первая вещь, которую ты находишь в Деянии апостолов. Это первая истина, которая там находится. Потом приблизительно до 9 главы ты видишь церковь. Он поручает своим ученикам идти в Иерусалим, да, то есть во все Иудеи. И его задача там, которую ты видишь в Деянии апостолов, вот церковь, которая достигает видения, которое Бог ей дает. Это вторая вещь, которую ты находишь в книге Деяний апостолов. Она достигает всю, весь город Иерусалим. Интересный вопрос. Я же вам задам вопрос. А вы достигли то, что Бог вам сказал достигать? Я еще нет, скажу сразу. Чтобы вы не думали, что это, что я супер духовный. Я еще не достиг тех, кого Бог мне поручил достигать. А вы? А вы что, собираетесь умереть и не достигать это? Я не собираюсь, поэтому я к вам сегодня пришел. Смотрите, глаза еще красные, спят. Я должен делать то, что Бог мне сказал делать, пока я не вздохну. Не, у нас была такая проповедь. Парень приехал, реабилитант, в нашу церковь. И он сказал, он такую фразу сказал, пастор, все бабушки, вздохните. И он говорит, а если вы не вздохнете, Иисус не вернется. Я сидел, думаю, уйди оттуда, пожалуйста, уйди, выключайте микрофон. Уже поздно было. После этого три бабушки ушли из церкви. Прямо приткнулись. Но задача такая. Пока у тебя есть сила, соверши Божью волю. Потому что скоро может быть поздно. Но вы понимаете, я не здесь пришел говорить о смерти. Я пришел говорить о том, что да будется Господняя воля. И вот ты видишь церковь Иерусалим, которая отдает Богу то, что Бог хотел от нее. Хорошо. Церковь здесь дает ли Богу то, что Бог от нее просит? Давайте улыбаемся. Может быть, я сплю? О, молодцы. Красавица. Красавица. Я проснулся. Потом эта церковь через гонение идет в Самару. Помните, во всей Иудеи, начиная с Иерусалима, потом из Самары и до края земли. Помните? И вот ты видишь, до 9 главы ты видишь церковь, которая достигает Иерусалим. Ты видишь церковь, которая распространяется по Иудее, которая достигает Самары через Филиппа, о котором мы с тобой только что прочитали. Помните? И эта церковь даже через Филиппа, первого чернокожего миссионера отправляет в Эфиопию. Но я знаю, что вы отправили в Саранск. Но он не черный. Он почти черный. Я знаю его. А вы? Отправляете ли вы миссионеров? Вы прямо меня смотрите, как в аквариуме. Я прямо чувствую тут как это. Сейчас я начну плавать тут это. Это вы подумаете. Вы отправляете ли вы миссионеры? Спрашиваю. Кто, кто ездит? Эдик ездит. Кто еще? Вот кого вы отправляете, да? Да, да, да. Я пусть слава Господу за тебя. А вы кого? А вы кого? Кого отправляете лично?
Я никого, у меня ребенок инвалид.
Да вы что? Да вы что, милая моя?
Здесь.
Как я люблю эти отмазки в нашей церкви. Такого нету в Ульяновске, это только в Иванове. Вы что? Не надо импортировать Ивановское сюда. Не надо. Езжайте на миссию. У меня ребенок. Да вы что? Войдите в положение. Понимаете? Потом вы мне чай подадите, ладно? Я встану. А по-другому не остану. Миленькая моя, а ты кого отправляешь?
Никого.
Сама ездит.
Сама ездит.
Вот это замечательно. Но не об этом я пришел. Я пришел говорить вам, да сбудется
воля твоя.
Господня. А то твоя, твоя. Так что же вы обо мне говорите здесь? Да. Божья воля. Хорошо? И потом ты что-то видишь удивительное. Потом ты видишь, что Павел, церковь Антиохии, она начинает отправлять миссионеров везде. Она просто через апостола Павла начинает отправлять миссионеров везде. Но здесь интересный момент. Все, что ты видишь до 21 главы в жизни апостола Павла, это одни победы. Одни победы. Ребята, его взяли, пригвоздили, он встал. Били палками, убили, он встал. Заключили в темницу, двери открылись. О, понимаешь, куда бы ни захотели идти, одни победы, кроме одной. Павел говорит все время, когда вы читаете послание к римлянам, он говорит, множество раз я к вам хотел прийти. Но говорит, меня всякое время препятствовал сатана. Каждый, до 21 главы, каждый раз, когда он в трудных обстоятельствах, победа приходит. Когда он молится, победа, ответ приходит. Когда он просит о чуде, чудо совершается. Но он не может со всей этой величием, со всей этой милости Божией, он не может добраться до Рима. Потому что кто-то, что-то всегда ему препятствует. Но начиная с 21 главы, мы увидим, что он начал свое путешествие в Рим. Но это не было по его планам. Это не было по его намерениям. Это не было потому, что он написал, в следующем году, 23 августа, я буду в Рим. Нет. Что-то другое. Но вы же планируете свои отпуска. Надеюсь, вы планируете отпуска. Вы планируете садить там картошку, и того высадить? Планируете обнимать мужа? Вы же планируете говорить детям, я тебя люблю? Вы же планируете обедать? Вы же планируете. Кто не планирует обедать, обедает каждый день. Да, то есть, но все равно вы планируете. Вот. И тут он перестает планировать. Все в Божьих руках, но эта Божья рука доведет его до места назначения. Но не путем, которым он захотел. Это будет единственный раз, когда Павла заключают в темницу, из которой он никогда не выйдет. Но при этом, я хочу отмечать, доберется до места назначения. Как так может быть? Что это такое? И вот поэтому... Вот то, что я тебе буду читать сейчас, имеет колоссальную мысль. Она очень глубоко, если ты понимаешь, что иногда бывает так, что Бог делает вопреки моих намерений. Вопреки моих планов, несмотря на то, что я очень хорошо прогнозировал, Бог очень много делает. Первая вещь, которую я тут вижу, в этом отрывке, который мы с тобой читали, это то, что Павел приходит в Кесарию. Кесарию первый раз читаем в Деяниях 10 главу. Это первое место, где, если вы помните хорошо, Корнир принял Иисуса Христа. Сотник римский и все, кто был в его доме, услышали Евангелие, и Дух Святой сошел на них, и все они начали говорить на иных языках. И тогда апостол Петр сказал, но если они получили дар, давайте мы тоже их будем крестить водой. И вы помните, что произошло в Иерусалиме? Ты чё такое творишь? Ты чё? Ты не понимаешь, что мы, иудеи, так не общаемся с этими язычниками? Вы же помните эту историю? Что такое Кесария? Кесария для меня это место, где Бог разрушил вот культуру человеческую. Он разрушил ее. Он сказал, ребята, я могу спасти, где я хочу. Я могу совершать чудо, где я хочу. Бог сказал, мне не важно, чтобы это было в Иерусалиме. Мне важно, чтобы это было так, как я этого запланировал. Кесария – это такое интересное, такое место, которое разрушает сегодня вот менталитет, субкультуру человека, который был долго под ортодоксией, под православным, да, то есть гнетом, я бы так сказал. Нас учат, чтобы с Богом встречаться, нужно приходить в храм. Нас учат, чтобы быть, услышать Бога, нужен обязательно посредник. Нас учат, чтобы вот если не можешь сам, проси, Деву Марию, не знаю, чьи эти мощи, да, проси кому-нибудь, если не умеешь сам, повтори эту молитву, вот то, что нас учат. И мы приходим иногда в церковь и говорим человеку, если ты хочешь с Богом встречаться, надо обязательно пойти в церковь. Если ты хочешь быть спасен, нужно обязательно, чтобы пастор молился, а ты повторил за ним. Если ты хочешь услышать Бога, нужно обязательно, чтобы пастор высвободил это слово в твоей жизни. Это постсоветским православным мышлением. Кесария разрушает такое мышление. Кесария говорит по-другому. Бог захотел, Бог сделал. С кем Бог захотел, с кем, с тем Бог сделал. Нету такого, что я должен быть в определенном помазанном месте. Святая земля сегодня там, где Бог есть. Не обязательно она в Иерусалиме. Тебе понравилось? Могу продолжать? Аллилуйя. То есть я не сплю, короче. Будешь меня, правильно? Молодец. Понимаешь, Кесария сегодня мне говорит, Ги, да хватит! Ты мыслит религиозно. Иисус живой. Иисус здесь. Там, не ограничивай его этим местом. Он везде.
Аминь.
Кесария говорит, там, где я живу, там Иисус спасет людей. Там, где я работаю, там Бог спасет людей. Слушай, там, где я молюсь, там Бог спасет людей. Кесарий говорит, понимаешь, не надо вести вот в церковь. Надо просто быть живым свидетелем там, где я нахожусь, и Бог совершит свое чудо. Вот что такое Кесарий сегодня для меня. Это то место, где, понимаешь, вот я там, потому что Бог меня туда послал, потому что Бог сделал так, чтобы я был в этом месте. Я вижу, как люди спасаются. И поэтому я себе задал вопрос: Ги, видишь ли ты в своем Кесарии, в своем городе, в месте, где ты работаешь, где ты занимаешься спортом, где ты покупаешь колбаску в воскресенье или в субботу, или в пятницу, с кем ты учишься, вот с кем ты общаешься там, с кем ты там это моешь кости, соседи, вот видишь ли ты, что там Бог спасает людей? О, вы что, не знаете, что христиане эксперты по мытья костя?
Ой, знаю, сплетни.
Не, какие сплетни? Мы моем кости. Сплетни — это плохое слово. Нельзя его говорить в церкви. Надо их промыть. Так, чтобы они были чисты. Мы еще это все закрепим молитвой. Это первая вещь, которую я вижу, это место. Вот, если ты живешь, если ты работаешь, если ты учишься, если ты с кем-то постоянно общаешься, и этот человек не знает Иисуса Христа, не знает, что ты христианин, и не имеет способности услышать от Бога вещь спасительную, нехорошо. А у меня есть другой друг, его зовут Лен Шортер. И он говорит: я работал бок о бок с одним, с тремя христианами 30 лет. Я ни разу не услышал от них, что они христиане. И что Бог может меня спасти через Евангелие. 30 лет. Он говорит: я был зол. Когда очередной раз вот в депрессии меня врач мне говорит: Бог тебя любит, пойдем в церковь. Я пришел, рассказал об этом моим друзьям. Они мне сказали: да, мы тоже христиане. Он говорит: я был зол на них. Потому что говорит, я мог так давно изменить свою жизнь. По крайней мере, у меня не было бы больше причины, никакие отмазки говорить, почему у меня проблемы в жизни. Но из-за них у меня не было другого выбора. И он говорит: я уверен, они были единственные люди, которые Бог послал в мою Кесарию, А ты? Надеюсь, что ты не такой человек, который через какое-то время, 26 лет, скажут: ты что мне об этом не сказал раньше? Давайте о добром. Потом здесь мы видим, что эти люди вошли в дом Филиппа Благовестника. Ой, так мне нравится этот человек. Пастор. Этот человек, его определили как ответом. Он стал ответом на решение проблем. Вы же знаете, что когда церковь растет, когда дети растут, когда вообще общество растет, растут еще и какие-то проблемы. Вот церковь в Иерусалиме, когда она начала расти, какие-то люди извне начали, не евреи, начали приходить в церковь, а проблема начала развиваться вокруг бытовых вопросов. Вопрос не было, кто молится больше, кто приглашает больше людей в церкви. Почему мы не прославляем дольше? Это не были такие вопросы. Вопросы были бытовые. И причем женщины их начали. Давайте будем кушать. Почему нам не додают еду?
Кому-то больше, а нам
больше. Да. Кому-то дают, там, понимаешь, 2 куска мяса. А нам половина. Как так? Да. Как так? Нет. Тетеньки собрались и просто, представляете, в этой церкви, в этот момент, когда была эта проблема, вот некоторые насчитывают в этой церкви больше 20 тысяч человек. А тетеньки, язычники, цыгане церковные, да, то есть просто беду на торжение. Ну, такой. Вот такие проблемы. Между прочим, простите, пожалуйста, что мы начали сегодня попозже. Это из-за нас. Это из-за нас. Пожалуйста, простите. О, прощайте. Проблемы не создаете. Это мы виноваты. Это просто мы не посчитали время. Это мы. Мы. Африканские русские. Да, то есть...
Русские африканцы.
То есть у них там свои афроамериканцы, у вас свои афрорусские. Я. Да, то есть... Так что мы квиты. Но проблемы... И чтобы решить проблему, не создают, не решают проблему тем, что мы будем готовить больше. Выбирать 7 человек, которые становятся ответом на эти вопросы. И я всегда говорю, для того, чтобы решить бытовых вопросов, нужно быть очень духовным. Вы заметили, что эти диаконы были люди очень духовные. Я запрещаю, у нас сейчас один эксперимент, он уже длится 2 года, но до этого эксперимента я запрещал мыть пол в нашей церкви, я запрещал людям, которые не духовны. Представляете? То есть, если у тебя нет домашней группы, ты не можешь мыть пол. Вот недавно пастор Сергей просто решил делать эксперимент. Уже 2 года длится этот эксперимент, и ничего не происходит. То есть, потому что человек не духовный, моет пол, он и становится более духовным. Представляете? Мы же думаем наоборот. Что если он будет в церкви мыть пол, он станет более духовным. Не получается. Не получается. Представляете? Потому что нужно быть духовным и делать маленькие вещи. Не думай, что бытовыми вещами ты дойдешь до неба. Это ерунда. Вот такая вещь. И поэтому выбирать Филиппа. Его знали как диакон, а сейчас он вырос, потому что он духовный. Он вырос до благовестника. И причем он был, помните, он еще и миссионер. О, духовный рост. Духовный рост. За 26 лет. Не знаю, сколько ты уже ходишь в церковь. Кто-то 26, кто-то 35. Кто-то по вере 40. А кто-то в духе все 50. Понимаешь? Я не знаю, сколько ты ходишь в церковь. Какой твой духовный рост? Понимаешь, пастор, я принесу больше денег в церковь. Ха-ха-ха-ха. Понимаешь, пастор, мы кормим больше людей в городе. Не, я не против этих вещей. Принесите побольше денег, кормите побольше людей. Я не против этого. Но я спрашиваю, твой духовный рост какой? Помните тему нашей с вами разговор сегодня? Какой? Да будет...
Господня воля.
Господняя воля, правильно? Не мое, а твое да сбудется. Филипп рос духовно. Филипп делал то, что Бог ожидает от него. Филипп развивался. И потому что этот человек был духовным, смотрите, у него был дом. Заметили? У этого Филиппа был дом. Чтобы вы понимали чуть-чуть, о чем я говорю. Почему я говорю слово «дом»? Вы должны помнить, что когда Петр и Иоанн отдали руку, руку общения Павлу, они ему, помните, еще сказали? Помни бедных. Вы помните? Вспоминай бедных. То, что он делал. Между прочим, люди считают, что почему Павел так хотел добраться до Иерусалима, они считают, что потому что у него было приношение, которое он приносил бедным в Иерусалиме. А Филипп уехал из Иерусалима, стал миссионером, остался в Кесарии И смотри, построили дом. Построили дом. Я недавно понял, что я не духовен. Что у меня нет духовного роста. У меня дома своего нет. И почему я вас представил Володя, Владимир? Он мне строит дом. Причем своей головой, своими руками, своими деньгами, своим временем, своим бизнесом. Строит мне дом. Представляете? Я понял, я стал чуть-чуть духовнее. Ну, чуть-чуть. Не, я не верю, что иметь дом значит быть духовным. Помните, я вам сказал в начале, что человек, который моет пол, он не обязательно станет духовным. Но я вам говорю следующее. Когда ты духовен, есть определенные вещи, которые с тобой идут. Они сопровождают тебя. Одно из них – это наследство, которое ты оставишь своим детям. Земля, дом, духовные ценности. Он построил дом. И этот дом был большой. Вы заметили, этот дом был большой. Этот дом был принимал Павла и всех, кто с ним был. И в этом доме вот они могли кушать все время, пока они там находились. Не, но нам всегда говорили, что слушай-ка, пастор, благовестники, люди бедные. Не, я верю, что мы живем не для своего. Но чудо Божие это делается, когда мы вот, имеем те ресурсы, которые поддерживают чужих служения. Ты со мной?
Аминь.
Принимайте гостей. Скоро вы приедете в Иваново. Пользуюсь случаем. Приглашаю вас всех на нашу конференцию. На вашу конференцию. Которую уже все уже... Вы просто не представляете, как епископ Дмитрий меня готовит. Чтобы мы покрасили наш зал. Чтобы вас принимать. Он хочет, чтобы мы были духовны. Представляете? Чтобы мы покрасили просто зал. Чтобы мы поставили шторы. Представляете? Чтобы у нас был свежий воздух. Я говорю, зачем? Это же не духовно, согласитесь. Он говорит, надо, это духовно. Так что, когда вы приедете в Иваново, я надеюсь, что вам не придется носом на улицу, чтобы дышать, а потом садиться и продолжать слушать проповедь. Ну, согласитесь, что это духовно приходить сюда, когда и все на своих местах стоит. Вы согласны со мной? Это согласно, чтобы все могло всех вместить. Это нормально, что когда мы с тобой пойдем чай пить и праздновать наш день рождения, чтобы не было так. Ой, у тебя нету кружки. Давай-ка, стираешь эту помаду и мне даешь кружку. Я же знаю, как у меня в день рождения происходит. Не, хватит говорить вслух то, что с нами происходит. Ну, вы понимаете, да? Вот это духовно. Это духовно еще что? У этого Филиппа 4 дочери. И они все, написано, что делают? Пророчествуют, милая. Какой незамужний, ты куда важнее? Что ты смотришь? Как ты читаешь Библию? Незамужняя. Может быть, но так не написано здесь. Может быть, я не знаю. Они девицы, я не знаю. Только в России девицы незамужние. Но понимаете, они все пророчествуют. Это духовно, когда у тебя дети служат Господу. Друзья, это не просто хорошо, это духовно. Понимаешь, многие из нас, мы изгоняем бесов, мы открываем небеса, а наши дома нечисть. Это важно, чтобы вот наша духовность проявлялась в этом. Мы ехали в машине, и Володя мне говорит, у тебя 7 детей, дай Бог, чтобы все были духовны. Ну дай Бог! Я же об этом молюсь. И это проявление Божьей милости, когда я и дом мой, мы служим Господу. Простые места Писания. Я их читал раньше, не видел всю эту истину, всю эту богатство, все это богатство, которое здесь находится. И причем эти девушки служат Богу не как папа. О! Для меня недавно стало открытием, что я хочу отдавать моей дочери мое понимание будущего. Мою мечту. Вот я хочу, чтобы она прошла путь свой, как мне приятно было бы его проходить. Вы представляете? Ну я такой. Ненормальный. Пришлось Богу. Папа, небес, мне говорит, сынок, да будет Господня воля. Ой, это нелегко. Это бьет по рукам, по ногам. По языку это бьет. Когда она говорит, папа, я хочу так, а ты... Хорошо. Но ты понимаешь, что это ее путь. Это вот так Бог ее ведет. Ты это понимаешь. Я очень тебя воодушевляю высвобождать своих детей именно в роли, которую Бог предназначил для них. Я должен даже тебе сказать следующую вещь. Многие дети перестают ходить в церковь, потому что они не хотят быть как их родители. Дайте детям быть собой через Христос. Дайте. Филипп был духовный. Филипп был очень духовный. Я рад видеть рост. Я рад видеть имущество, ресурсы, которые Бог ему дал. Как и Бог вам дал, это дом молитвы. Понимаете? Я же помню, когда я пришел сюда, пастор. И мы ходили там внизу. И я думаю, чтобы ничего не упало. Чтобы ничего не упало во имя Иисуса. Чтобы ничего не упало. А сейчас я вообще хочу сюда всю свою команду приглашать, чтобы они видели все это, что Бог делал с вами. Из ничего, из проблемы, из трудностей дом стоит. Какие трудности были с пастором, с деньгами в Москве? Я же знаю все. Вы представляете? Но Бог все смотрел. Это нормально, когда Бог дает ресурсы. Но мы говорим о сердце. Потом, то, что я вижу здесь, я вижу Агава, пророк. Пророк, который говорит, несмотря на то, что я в Иудее нахожусь, я пойду в Кесарию. И говорит, зачем? Он не говорит, зачем мне пойти в Кесарию, если уже там есть четыре пророчествующих. Но он говорит, я все равно пойду туда. У вас уже было иногда такое ощущение, что зачем мне там быть? Я уже там все уже хорошо. Есть брат, который мне однажды сказал, слушай-ка, я уже перестал давать много денег в церкви, потому что все дают деньги. Я говорю, мой взгляд, я смотрю на него, говорю, смотри глубоко в мои глаза. Они что-нибудь тебе говорят? Он говорит, понял, я принесу дальше. Ну, есть такие люди, которые говорят, зачем мне пойти помогать на кухне, там уже 10 сестер. Зачем мне еще одну домашнюю группу открыть? У вас уже 50. Зачем еще одну точку, миссию начинать? У нас уже, 200. Вы понимаете? Нет. Агав говорит, несмотря на то, что там есть все, кто могут это делать даже лучше, чем я, который далеко нахожусь. Он говорит, да сбудется Божья воля. Пошел. И если бы он не пришел, понимаете, вот сообщение Божье бы не высвобождалось, как оно должно было высвобождаться. Полноты не было. Что, кто такой Агав для меня? Агав для меня это те служители, которые есть в церкви. это те, которые говорят, Господь, но я еще, но уже сказали, уже пророчествовали, уже помолились, уже приносили деньги, уже участвовали, но у меня свою последнюю лепту пошел тоже ее принести. Совершенство, полнота происходит, потому что каждый служитель занимается то, что Бог ему говорит делать. Не то, что ему кажется, должно быть сделано.
Аминь.
Ты со мной?
Аминь.
Агавы, я говорю, у нас всех в воскресенье, я возмущен. Я правда возмущен. Я возмущен тем, что есть агавы, которые сидят у себя в Иудее, вместо того, чтобы пойти в Кесарию и высвобождать Слово Божие. Я возмущен этим. Я возмущен тем, что сегодня в церкви, не в вашей церкви, вообще в церкви Бога Живого, руководство церкви только лежит на одном человеке. Я возмущен этим. Я верю, что Бог призвал апостолов, пророков, учителей, пастыров, евангелистов, и это руководство церкви. Да, один все равно должен принять последнее решение, как мы видели в церкви Деяния апостолов, но это руководство церкви, платформа служения. Я верю в это. Вот эти агав для меня это те, кто говорит, я, Господь, я буду служить тебе. Поймите, когда апостол Павел пишет Тимофею, ему говорит, если епископство кто-то желает, да, то он должен. Поймите, есть, я могу видеть в тебе весь потенциал, все характеристики, но если ты сам этого не захочешь, тебя никто не заставит. Поэтому это первое. Кто желает епископство, тот доброго желает.
Аминь.
Если ты желаешь служить Богу, если ты желаешь, чтобы Бог через тебя высвобождал свое слово, открывал свое будущее, исцелял больных, я не знаю еще, что ты хочешь. Спас людей. Подойди к пастору, говори, пастор, я хочу. А вот потом, будь что будет. Но скажи, я хочу. Вы понимаете? Он запишет тебя в своем блокноте. И отсюда все начнет. И он приходит, говорит слово, и картина будущего становится очевидной. Представляешь? Это одно из очень редких мест в Писании, где ты видишь сразу три служителя. Ты видишь кого? Апостол Павел. Ты видишь Филипп Благовестника. И ты видишь Агав Пророк. Это вот такое, одно из таких редких мест в Писании, где они вместе. Павел не говорит, молчи, я главнее тебя. Филипп не говорит, слушай-ка, ты в моем доме, кто тебе дал право? Он не говорит всем, слушай-ка, а вы чуть-чуть занимаетесь? Вы что, без меня не могли услышать, что Бог вам говорит? Вы понимаете, нету конкуренции служения. Есть взаимодействие служения. Есть сотрудничество служения. Есть взаимопомощь служения. Есть взаимодополняющие элементы служения. Вот это я хочу видеть в церкви. Вот я этого, вот я об этом молюсь, я пощусь порой за это, и я этого хочу видеть. И знаю, Господь мне не даст умереть, не увидев этого. Но потом, что ты видишь здесь, я тебе говорю, мы говорим о сердце, да будет Божья твоя воля. Ты видишь отношения. Люди услышали пророчество, которое было сказано Павлу. Смотри, что они говорят. Не ходи в Иерусалим. Не ходи в Иерусалим. Им ничего не сказали. сказали Павлу. Сказали Павлу. Они сидят рядом и говорят, не ходи в Иерусалим. Знаешь, такие, есть такие хорошие люди, которые сегодня пытаются трактовать какие-то сновидения, пророчества. Мне кажется, что вот то, что Бог хотел тебе сказать. Иногда хочется сказать, мне кажется, что Бог хочет, чтобы ты замолчал. Да, то есть, ну, просто клеем, чук, и все. Скотчем. И просто сиди. Вот. Если никто ничего не говорит, это не значит, что ты должен заполнять эфиром твоим шершавым голосом. Ну, может быть, звонким, он может быть правильным, он может быть нежным, он может быть там разным. Но это, если все молчат, если никто не пытается, ничего, я просто... Эй, друг, подруга, успокойся. Мир без твоих раздумий не упадет. Подожди, что будет дальше? Пусть страх, пусть боязнь, пусть переживание не станет мотивом, чтобы мешать другим делать то, что Бог хочет. Даже если это будет через боль, даже если это будет через преследование, даже если это не по-моему, пусть будет все по Божьей Господней. Ты со мной?
Аминь.
Поэтому я... Аллилуйя! Макс встал! Поэтому дайте Богу, да, не реагируйте, действуйте. Бог сказал, помогите, готовьте. Потому что, если вы помните, он поедет в Иерусалим, его арестуют, догадайтесь, с первого раза, куда его вернут на 2 года? В Кесарию. Его обратно туда вернут. Мы сегодня ехали в машине и вспоминали людей, которые ушли из церкви. Но хлопав дверью, это очень нежно сказано. Которые уходили со скандалом. Но которые сегодня вернулись в церкви смиренно, и их принимают. Иисус не меняется. Сердца людей меняются. Дайте Богу. Не останавливайте, не мешайте, не препятствуйте. Пророчество исполнится в жизни человека, даже если это не по-вашему. Пусть это будет по-божьему. Вот первая вещь, которую я хочу тебе говорить о сердце. Вот первое такое важнейшее применение, которое ты должен вот, помнить с того, что я тебе скажу. Но что, как реагирует Павел? Это вторая вещь. Как реагирует Павел по сердцу? Он говорит, что вы делаете? Он нежно их ругает. Почему вы сокрушаете мое сердце? Почему вот вы меня заставляете мыслить не по-вашему? Понимаешь, он так нежно. Меня просто напоминает слова Иисуса Петру. Помните, когда он говорит, вот ты Христос. И он говорит, ты... вот ты, Петр, на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не преодолеют ее. Вы помните, да? Потом говорит, слушай-ка, там ключи дам, там победу дам, там то дам, и потом говорит, ну, скоро меня убьют. Вы же помните? Петр приходит так к нему и говорит, слушай-ка, так, давай, пойдем на сторону. Там не надо, чтобы все это другое слушали, то, что я сейчас тебе скажу. А потому что это важно, то, что я тебе скажу сейчас. Подвозь его и говорит, не говори так больше. Понял? Это недостойно царя. Не говори так. Они не поймут тебя. И я тоже это не понимаю. Вы помните, как Иисус его говорит? Отойди от меня, сатана. Почему? Почему отойди от меня, сатана? Потому что мыслить по-человечески. А не по-божьему. Ну, мыслишь не так, как я. Мыслишь так, как все другие. Какая тема нашей проповеди сегодня? Да будет! Не забывай. не забывай. Может быть, твоя логика, может быть, твой калькулятор, может быть, твой опыт, может быть, твоя жизнь, может быть, твои годы, может быть, твой... Вот все, что ты знаешь, говорит тебе одно. Это не значит, что ты прав, когда Бог говорит. Дай Богу исполнить то, что Он хочет. И поэтому Павел говорит, я готов не только быть в узах, в темнице в Иерусалиме, но что он говорит, я готов и умереть. Поймайте сердце и задаю тебе вопрос, за что ты готов умереть? За что? Вот церковь, тебе 26 лет. Надеюсь, что ты уже понял, за что ты готов умереть. За что ты готов умереть? Давай я лучше скажу так. За что ты готов жить до конца твоих дней? Спасибо. За что? Ты со мной? Мне не надо отвечать. Отвечай себе. Мне не надо. Это между вами. За что? И потом, мне нравится 14 стих. Когда же мы не могли уговорить его, представляй, человек не был, он был непоколебим. Его невозможно было переубеждать. Сердце, решение, мысли, которые однажды пришла к нему, просто потому что кому-то будет трудно, тяжело, непонятно бить, вот не любить, плевать на меня. Вот, понимаешь, не могло его останавливать. Мышление такое не могло его останавливать. Когда же мы, прикинь, там даже был Лука, писатель, когда он говорит, мы не могли его уговорить, написано, то успокоились. Слушай-ка, вот то, что произойдет, если ты решительно настроен идти с Богом. Твой муж, твои дети, твое окружение, они успокоятся. Слышишь? Перестанут тебя обзывать, бить. Перестанут. Когда ты решил, я дойду до Рима, даже если не моим путем, Божьим путем, они успокоятся. Когда они увидят твое решение, когда они увидят, что ни за что ты не будешь менять свое решение, они успокоятся. Вот то, что сейчас они бьются в конвульсиях, деньги ты забрала, десятину ты отдала, ты там живешь в этой церкви, пусть истерятся. Увидев твое решение, успокоиться. Я замечаю, что меня иногда так легко уговаривать. Моя жена вообще мастер по уговорению. Что вы мне уговариваете? Моя Галиночка, это просто что-то. Она очень хотела приехать к вам. Очень хотела приехать к вам. Но чтобы кто-то начинал готовиться, чтобы вас встречать, когда вы приедете на конференцию, надо было, чтобы она оставалась. Потому что завтра у нее очень важные встречи. Время уже быстро, время мчится уже. То есть вы буквально через месяц у нас, меньше месяца будете у нас. А еще, вот Владимир уверен, что мы не успеем. Но постараемся, попробуем, чтоб, как да будет Божья воля. Аминь. Поэтому я просто, вот она осталась, она хотела, она просто иногда так, меня просто смотрит в глаза. Милый, дай 2000. И я прямо чувствую, как эти 2000 сами выпрыгивают из моих карманов. В мои пальцы. С улыбкой идут к ней. И причем она разворачивается, делая первый шаг от меня, я думаю, что я натворил. Они вернут, потому что когда деньги попали к ней в руки, из этих тисков ты не уберешь ничего, Даже копейку тебе не вернется. Может быть, ты еще должен будешь, но даже... Но не вернется к тебе ничего. Иногда нужно держать решение, несмотря ни на что. Причем, я бы сказал, ни на кого. Они успокоились, сказав, как правильно успокоиться. Успокоиться, ты, как люди успокаиваются, они успокаиваются, когда они говорят, да будет воля Господня. Вот как они успокаиваются. Они не успокаиваются, когда человек тебе говорит, поживем, увидим. Он только что тебе бросил вызов. Он еще не успокоился. Он тебе говорит, буду биться до конца. Поживем, увидим. И просто, ладно, я наблюдаю. Он еще не успокоился. Люди успокаиваются, когда они все отдают в руки Бога живого. Потрясающие слова. Я верю, что сегодня Бог хочет сначала кого-то здесь успокаивать. Кто-то здесь должен говорить, да будет Божья воля. В послании к евреям он говорит, многие не могли войти в покой Божий, потому что не уверовали. Успокоиться — это глубоко осознавать, что я в данных ситуациях, в данной ситуации ничего менять не могу. Господь, да будет твоя воля. Давайте станем помолимся. Бог хочет тебя успокоить. Если ты не успокоишься, тебе будет трудно кого-то успокоить. Но ты должен успокоиться. Дай подними руки к небу. Отец Небесный, мы эту ситуацию, вот какую-то ситуацию, какое-то сейчас обстоятельство, просто отпускай. Просто отпускай. Отдай это Богу. Ты не можешь это изменять. Вот ты этого человека менять не можешь. Ты его мышление не можешь менять. Я тебе говорю правду, ты не можешь. Да, это зло. Да, непонятно, куда это ведет. Но слушай, отдай. Отпускай. Господь, да сбудется твоя воля. Я принимаю решение войти в твой покой. Войти в место, которое ты уготовил для меня, чтобы моя душа успокоилась и доверяла тебе. Благодарю тебя за твою церковь, которой 26 лет и которая до сих пор продолжает войти в твой покой и говорить, не моя воля, а твоя, да исполнится во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.